9:12, вторник, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, а Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Дорогой.
Я простужен и примусь чихать, но это не из-за нигилизма и какого-то такого вольтерьянства. Mm-hmm. Это вот реальные простуды, понимаете? Меня спрашивают, нужно ли вкладываться в золото? Сергей спрашивает. Сергей, понимаете, я вложился по 530, поэтому что я вам могу сказать? Что я дурак, что не вложился по 370. Но есть люди сейчас... умные, которые говорят, к концу года будет 860 за унцию. Есть несколько сумасшедших, которым я тоже доверяю, которые говорят, 1100 будет за унцию. Понимаете? Поэтому я бы сейчас вот так вот в акции золотых предприятий, может быть, и не сильно вкладывался, а может быть, только в слитки. Ну, хорошо. Нет, серьезно. Оксана немножко испугалась.
Я бы тоже в слитки.
Ну, то есть я бы в железо, собственно, в металл бы, может быть, и вкладывался бы из осторожности, так не очень оглушительно. И не в России, где ВНДС должны платить. Ну вот, а вот, собственно, в акции золотых предприятий я, может быть, бы и повременил. А вдруг, правда, на 860 уйдет унция, и что мы с вами будем делать, понимаете? Посмотрите за тенденцией. Никей у нас плюс 1%. Гонконг молодец. 2,18 вверху, Тайвань 1,69 и Корея радует 1,43. Но все это еще далеко от октябрьских и ноябрьских, начала ноября уровней, так что еще им расти и расти. Мы на них смотрим, так это мы их, что ли, хотим приободрить каким-то образом, но они растут, ну, медленно растут, нам это не очень нравится. Фрегат ВМС Греции тащит аварийное российское военное судно к острову Хиос. Каково? Аксан, вам нравится?
Эту плавучую мастерскую?
Но дело не в мастерской. Вот послушайте, что это для них. Для них это мощь русского флота. Вот этот русский
флот. Этому судну 40 лет.
Какая разница? А что она тогда делает на... Нет, вот это 363-3659. Давайте. Послушайте, а что она тогда делает за границей? Что такое демонстрация флага? Для чего вообще русское судно, как любое, неважно какое, идет за рубеж, покидает территориальные воды, в данном случае базу в Севастополе они покинули, но неважно. Значит, они покинули базу в Севастополе и пошли себе в Сирию для чего-то, правильно? Они пошли в Сирию, там стояли, демонстрировали флаг, насколько я понимаю, правильно? Теперь они пошли демонстрировать флаг обратным путем, из Сирии в этот самый, опять в Севастополь. И облапошились. Они абсолютно... Это же позор. Я не знаю, для чего тогда такие суда ковыляют, вот эти вот тазики, для чего...
Ну, если других нет, а плыть нужно.
А зачем нужно? Зачем нужно?
Каким-то делам.
Позывы, они что, перелетные птицы, они что, журавли? Что с ними случается? Почему они должны обязательно...
По весне всех тянет в Сирию.
Вот почему они что, фламинго? Почему? Что с ними случается? Я не понимаю. А почему они обязательно должны идти в международные воды, пересекать воды, которые контролируют НАТО, НАТО, идти туда и при этом облажаться так торжественно, что их теперь натовцы тащат спасать этих 80 наших моряков. 88 бравых моряков, понимаете? Ну что это такое, 363-3659? Я не понимаю, тогда надо стоять себе у себя.
С другой стороны, в последнее время участили случаи, когда вот российские суда захватывают пираты. Вот такое судно не жалко, ну и фиг с ним.
А, то есть отправил 908 золота, Сергей. Вот меня спрашивают. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Санкт-Петербург.
Андрей, ну как-то неприлично выглядит, а?
Да, неприлично выглядит. Но вот для вас две вот информации. Во-первых, она шла из Сирии, это была старая, она там стояла.
Да.
Мастерская.
Да.
Но, видимо, от долгого расстояния там что-нибудь, как обычно, накрылось.
А, то есть они шли ремонтироваться домой.
Да-да-да, и вот что-то не получилось. Дело в том, что шторм был сильный.
Андрей, ну не очень хорошо, что в этом шторме не пострадала ни одна нигерийская какая-нибудь шлюпка, а именно пострадало русское военное судно, а?
Дело в том, что даже наши военные признают, что оно там стояло очень долго.
Угу.
И вот решили наконец-то идти домой. Вот. Видимо, не получилось.
Спасибо. Но то, что натовцы нас вытаскивают в территориальных водах своих, вот это вот как для нас все-таки?
Ну, с одной стороны натовцы, с другой стороны греки. Тоже есть большая разница.
А какая разница? Южный фланг НАТО?
Ну, не знаю, у вас как-то с Грецией более нормальные, вменяемые отношения. Дело в том, что на море, но никто не бросит стырбище бедствие судно.
Спасибо. То есть мы... понимаете, в чем дело? То есть у нас там они слишком долго стояли. Действительно, у них чего-то подошел ресурс. Вместо того, чтобы быстренько там Ил-76 туда, в эту Сирию, отправить и поменять...
С запчастями.
Ну, конечно. Понимаете? Вот мне кажется, что международный авторитет флота, понимаете, после того, после великого Лячинского похода, Лячин, капитан, когда провел Курск, покойный Курск, в Средиземное море через проливы и обнаружился в Средиземном море тогда в районе Югославии, великий Лячинский поход, да, красивый, вот она была энергия русского флота, вот она была слава русского флота. Лячин всплывает в Средиземном море на Курске, теперь покойным, да, и покойный Лячин. Вот, вот когда все дрогнули и сказали, мать честная, да ведь это русские. Вот, вот, да, и сейчас взяли, обкакались посреди Эгейского моря. Товарищи, ну так нельзя, а?
Вот Алексей из Перми пишет, если вы добавите сюда еще возвращенные истребители, алжирские, видимо, то поймете, что это заговор, вот так считает Алексей.
Сейчас вернемся.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
Павлина, говоришь?
Реклама.
В 30 минутах от Москвы вас ждет современный, высокопотенциальный, процветающий и экологически чистый город Подольск.
И новые квартиры с отделкой в готовых домах в микрорайоне с высоким уровнем безопасности и комфорта.
Здесь есть все необходимое для достойной и красивой жизни.
Квартиры с отделкой от Главмострой недвижимость.
Купи и живи. 540-77-77.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Рекламу дал, телефоны указал, а клиентов маловато. Конечно, не могут дозвониться, когда все телефоны заняты.
Вам пора подключить Logic Line Office. Многоканальный телефонный номер. Он не требует установки, удобен в обращении, выполняет функции офисной АТС. Если у вас несколько офисов, свяжет их в единую сеть.
Только до 29 февраля. Подключение простого номера стоит в 3 раза дешевле.
Красивые номера по специальным ценам.
Узнайте подробности по телефону 105-05-55. Logic Line Office. Клиенты останутся с вами надолго.
105-05-55.
Читайте в журнале «Огонек». Нет такой певицы Пугачева. Интервью с Земфирой на 50-й странице. Кто играет против Медведева? Спор непримиримых. Кривая счастья. Насколько опасен средний возраст? Журнал «Огонек» уже в продаже.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Разворот. 9.19, почти 9.20. Слушайте, ну правда, а смотрите, что происходит, Оксан.
Да.
Ветер был 15-17 метров в секунду. Волнение 5 баллов. И они говорят всегда, вот когда говоришь с моряками, всегда потрясен бываешь. Угу. Вот когда тебя валит с ног, но в принципе обычно спрашиваешь моряка, говоришь, слушай, это шторм, они говорят, это крепкий ветер у них. Нет, они говорят, ветер крепкий. Это когда кладет тебя горизонтально. Это называется у них крепкий ветер. Значит, 15-17 точно не кладет никого горизонтально. Ну, да. Чего она сломалась-то от 15-17?
Я не знаю,
говорят, шторм. Ну почему шторм-то 15-17, это не шторм никакой,
может,
а?
Может быть, там не в шторме дело, может быть, они пока стояли в порту, что-нибудь запродали. Вот, например, тут такая история, Нахимовцы
вот,
потихоньку распродают свою альма-матер, да.
Расскажите продали нам, пожалуйста,
пушку,
про этих Нахимовцев.
Единорог образца 1830 года. Эта пушка стояла у них в холле учебного заведения Нахимовского училища. Они ее оттащили
это
и продали антиквариат.
Андрей, внимание, Андрей, внимание, и все питерские наши слушатели, внимание, это у вас поперли в Нахимовском военно-морском училище Санкт-Петербурга. Поперли пушку «Единорог» 1830
года. Да.
30-го
продали
года.
За 60 тысяч рублей.
Ну, здесь вот смекалка, мне кажется, не подвела.
Теперь
а?
Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Потому что раньше, нет, я говорю, все-таки какое-то движение есть во флоте такое интеллектуальное. Смотрите, раньше они бы снесли ее во вторсырье.
Да,
и продали
сдали бы да, цветмет.
Да, а сдали бы ее на цветмет. А теперь, ну, что свидетельствует о развитии интеллекта военно-морского офицера, они ее продали антиквару за 60 тысяч, то есть за 2000 УЕ. посередине, УЕ такая, между долларом и евро. Что, правда же говорит о том, что они продвинутые теперь люди, совершенно другой закалки уже теперь, после 8 лет правления Владимира Владимировича. Здравствуйте, как вас зовут?
Игорь из Москвы, доброе утро.
Здравствуйте, Игорь. Вы служите во флоте или служили?
Нет, я не служил на флоте. Но мне кажется, что вы, как бы сказать, несколько преувеличиваете.
Ветер?
Ну, я нет, не ветер, а вот о каком-то позоре говорить. То есть вы мыслите какими-то такими...
Давайте, Игорь, пообсуждаем.
Категориями?
Нет,
дело в том, что существуют...
Военными категориями.
Соглашение о спасении на море.
Игорь.
А у России еще эти соглашения о партнерстве с НАТО. То есть
простите.
Обязаны помогать.
Игорь.
И
но когда мы с вами...
Мы принимаем помощь и оказываем помощь.
Игорь, скажите, пожалуйста, где вы сейчас физически и географически, где вы сейчас находитесь? Вы
я
в квартире?
Я нахожусь в городе Москва.
Но вы в квартире или уже не в квартире?
Еще в квартире.
Вы уже, проснувшись, сходили почистить зубы, там, ну, причесаться, вот как-то так, сполоснуться?
Ну, дальше, да.
Ну, понимаете, о чем я говорю?
Понимаю. Но
нельзя выходить за рубеж,
почему?
Игорь. С немытыми зубами. Ну, потому,
правда,
вот потому.
Нет, вот
потому что это не значит, очень прилично. Потому что это не очень прилично.
Происшествие на море не является ни в коей мере позором. Ну, что делать? Вот корабль.
Ну,
да.
Стыдновато же или нет, а?
А?
Стыдно?
Почему?
Ну, потому что надо было эту запчасть привезти самолетом Л-76.
А очень вы уверены, просто... что там есть док?
Нет, там есть самолет.
А вы уверены, что это можно
аэропорт в Сирии, конечно.
На ходу?
А зачем ходить сломанным? Они стояли в Сирии.
А вам никогда в жизни
Игорь,
не доводилось останавливаться
на автомобиле по техническим причинам? Честное слово, доктринер, а, Игорь? Нет, вам никто не говорил, что вы доктринер?
Нет. Скажите, а вы никогда не останавливались?
Игорь, я вас умоляю. Я останавливался, но если ты за рубеж едешь на военное судне и демонстрируешь флаг России, то ты уж, братец, ну совершенно справедливая мысль. Что значит советские идеалы? И, значит, чистить зубы с утра для того, чтобы не дышать смрадно, не источать миазмов. Это советский идеал, а я считаю, что это просто приличие. Это не то, что советский идеал. Это все так делают. Поверьте, даже аргентинцы чистят зубы, что нетрудно доказать. Нужно только поехать в Аргентину. Давайте к Сан Санычу переходить. Да, и сперли пушку вдобавок. Зачем они сперли пушку?
Ну, просто деньги были нужны, наверное.
60 тысяч рублей. Сейчас вернемся.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, мы с тобой не ломаемся. Здравствуй, Сан.
Здравствуйте. Нет, мы гайки крутим в гараже.
Ну, мы вообще... в НАТО не ломаемся. Мы вот когда ломаемся, мы всегда где-нибудь среди дружественного народа ломаемся.
Нет,
правильно?
Меня учили с молоду, что гайка должна быть закручена в гараже. Если гайка отваливается на дороге, то цена тебе 2 копейки.
Правильно. Нужно произвести внешний осмотр автомобиля.
Да.
Произвести осмотр световых приборов.
Естественно.
С помощью помощника.
Да, и вообще все правильно.
И проверить затяжку болтов на колесах.
Да, вот. А что нахимовцы-то? Это сами нахимовцы пушку унесли или это им помогли?
Нет, это педагоги.
Педагоги,
это
правильно.
Это педагоги,
правильно.
Конечно.
Наш великий полководец Суворов, он как говорил?
Что же он говорил?
Что после бани портки пропей, но чарку выпей. Ну, у них, понимаешь, форму пропить все-таки это как-то... А пушку 19 века, это святое, она еще и медная. За форму сейчас ничего не дадут офицеру там или кому, преподавателю, а за пушку денег. После бани, ребята, святой завет Суворова исполнили.
Они ее сперли прямо в вестибюле. Послушай, пожалуйста, Сан Саныч, я припас тебе
информацию.
Не
надо обижать нахимовцев.
Руководитель американской исследовательской группы доктор Шакира Франко Суглия из Гарвардского университета считает, что загрязненная автотранспортом окружающая среда оказывает негативный эффект на интеллект детей. Так, как если бы матери их выкуривали по 10 сигарет ежедневно во время беременности. Значит, 202 ребенка в возрасте от 8 до 11 лет, живущие в Бостоне, прошли исследование. Оказалось, что у них когнитивные вот эти вот познавательные функции резко понизились. У них понизился словарный запас, у них понизилась память. Значит, да. И после того, как они подышали выхлопными газами.
Специально подносили выхлопной трубе по евро
бедные 1? Нет, дети жили просто, у них там... А, еще Паркинсон, Альцгеймер, но это
кошмар
уже не у детей.
Какой.
Я хотел тебе сказать, что дети в Бостоне Нас не могут заботить в такой степени, как нас заботят, безусловно, гаишники в Москве. Значит, у них падает словарный запас.
Естественно. От того, что...
А?
И, и Паркинсон им не знаком совсем.
Альцгеймер.
Послушай, этого они не знают в лицо.
Теперь, когда мы понимаем, в какой страшной опасности эти люди, самоотверженные...
Теперь понятно, почему они такие сразу становятся.
У них падают умственные способности.
На третий день после того, как они приходят туда работать. Но очень развиваются хватательные. Вот товарищ из Бостона, да, он одного не учел, что при понижении умственных способностей очень развиваются хватательно-отнимательные.
Рефлексы.
Да.
Я еще сейчас что-то прочту и тебе скажу немедленно. Смотри, сердечно-сосудистое. Ужас, ужас, ужас. Еще. Язык общения в семье. А, нет, это условия языка общения в семье. То есть был одинаковый, а после того, как их подержали на выхлопных газах, этих детей...
Они переходят на трехсложные слова.
Абсолютно.
Из трех букв.
И становятся
даже в семье.
Становятся гаишниками. Такая публикация всего.
Ну вот,
эрудиция падает, память, словарный запас.
Вот видите, можно сказать, что детей этих с детства готовят в службу дорожного надзора.
И прямо сюда отправляют.
И прямо отправляют. Вот. А у нас ведь... Причем это бостонский выхлоп, он даже чище. Но дело в том, что хорош тот ученый, который расскажет нам, что апокалипсис будет завтра. Я как-то вот всю жизнь вдыхаю с удовольствием аромат выхлопных газов. Еще начинал с бензина А-66.
Так ты выхлоп нюхаешь, что ли?
Ну-ка, я не нюхаю, но я в нем живу постоянно.
Старик, секундочку.
И я бы не сказал, что что-то как-то на моих умах... То есть, если бы, выходит, я с детства...
Ну, это самооценка.
Не подошел к автомобилю, я бы был теперь Эйнштейн. Представляете, какой гений во мне пропал.
Сан Саныч, ну это самооценка. Подожди, ты сейчас оцениваешь себя самостоятельно.
Нет.
А может быть, нужно независимый какой-то тест пройти?
Сергей, я прошел несколько тестов, такие как сдачу экзаменов по сопромату. Понимаешь?
Тогда ты еще не надышался.
По термеху. Ну как, я с 9 лет дышу, можно сказать.
Расскажи о ловле пешеходов теперь.
Да,
против нашего брата развернута кампания.
Надышавшийся выхлопными газами главный гаишник всея Руси Кирьянов, на которого стали бросаться девушки молодые. Причем, я так подозреваю, да, что в основном бросались на «Мерседес» с мигалкой, испытывая к нему глубокую неприязнь. Издал команду по всей стране, уж я не знаю, сам ли он додумался, или его подчиненные такие радостные. А теперь по всей стране будет проведена операция «Пешеход». С Москвы все началось, кстати. Теперь положено отлавливать пешеходов и жестоко их наказывать. Но... Товарищи гаишники столкнулись с большими трудностями. Пешеход у нас подвижный, на свисток и палку не реагирует. И начинает быстро убегать в неизведанную даль. Поэтому отлавливаются только неуклюжие бабушки и дедушки, которые убежать не могут. А такой скорострельный молодежь, она исчезает в неизведанную даль, а гаишник, обремененный животом и запасом денег, отобранному водителю, он просто их не догоняет.
А если все-таки поймают, что сделают?
Ну как, что сделают? Протокол, штраф.
А штраф сколько?
30 бамбуковых палок по пяткам. Нет, скажи, когда закончится кампания? Когда закончится?
Сейчас немножко отчитаются и закроют этот вопрос.
Вас ловят, осторожно. Вернемся после новостей.
Разворот. Спонсор колбасы на бутерброде. Останкино. Лидер мясной индустрии.
9:35 к нам присоединился Лев Гулькова с обзором прессы.
Доброе утро. Я бы начал с газеты «Время новостей», поскольку вчера эта тема началась, и вчера мы ее в дневном развороте с Олей Бычковой обсуждали. Сегодня она, собственно, продолжается в газетах. Вчера была встреча руководства нашего города с национальными диаспорами. Неожиданно напряженной вышла эта встреча московских чиновников, это пишет газета «Время новостей», с представителями национальных диаспор, которые власти явно, так сказать, намеревались им разъяснить, кого из кандидатов в президенты России должны поддержать этнические общины.
То есть речь шла о предвыборной такой встрече?
Не только. Агитации не вышло, но там какая-то часть была отдана под это, но тем не менее этого тоже не вышло. Вместо этого заместителю мэра Валерию Виноградову, главе столичного города Владимиру Пронину, вчера было его большое интервью в «Комсомольской правде», и руководителю комитета межрегиональных связей и национальной политики Алексею Александрову пришлось выслушивать обвинения в неспособности остановить рост преступлений, совершенных на национальной почве. Вот как пишет на время новостей обычно весьма учтивые лидеры национальных общественных организаций национально-культурных автономий не скрывали своего негодования по поводу очередного дерзкого преступления, совершенного в столице в минувшие выходные. Я бы в связи с этим прочел бы еще МК, сейчас просто ознакомил бы наших радиослушателей, поскольку вот яркой одеждой привлек к себе внимание, это рубрика «Срочно в номер» московского комсомольца, привлек внимание нацистов 33-летний кабардинец. В воскресенье вечером мужчину проследили до подъезда и жестоко убили ударами ножа в спину.
И вот буквально новость сегодняшняя. На улице Миклух-Маклая в Москве, на юг-западе Москвы, убит гражданин Узбекистана. Он работал
тоже после этой встречи.
Но тут дело в том, что...
частным извозом. Это уже седьмое нападение в Москве на граждан стран СНГ.
Дело в том,
со смертельным исходом.
Кабардинец даже внешне не был похож на представителя, так сказать, выходцев из Кавказского региона. Он не был. Куртка яркая, красная была у него.
Ну так, значит, может, это не национальный случай.
Правда, не взяли. Ничего там. Он нес выручку. У него был такой частный предприниматель небольшой, нес выручку, мобильный телефон дорогой. Ничего не взяли. Нет, просто агрессия такая. Ну, наверное, на национальной почве. Вот. В общем, история
непростая. Я хочу напомнить, что Пронин, и Лев только что сказал об этом, но все-таки и по тексту. Владимир Пронин, начальник ГУВД Москвы, перед этим высказался твердо о том, что нет организованного движения скинхедов.
Есть отдельные группы, он
сказал. Да, есть. Отдельные группы, студенты колледжей и вузов. Вот они какие. 7-12 группировок всего существует. От 7 до 12 группировок. В прошлом году была разоблачена деятельность от 7 до 12 группировок. А еще какие-то есть тоже группировки, но организованного движения скинхедов нет. То есть Пронин, я не понимаю, Пронин считает, что пока это Кремль не организовал как бы в единое движение, они не прошли там 100-тысячным каким-то манифестацией какой-то 100-тысячной, то их и нет, что ли?
Я думаю, что Пронин считает, что нету между ними организации. Есть, они организованы сами, внутри. А вот между ними такого организованного движения нету.
Боюсь, что он себе противоречит, потому что он говорит, что они выкладывают в интернете.
В интернете, да, это он так и говорит.
И они хвастаются друг перед другом. То есть в интернете есть площадки, где они обсуждают это и радуются, и хвалятся убитыми людьми.
Но это у них такая инициатива на местах. У них нет руководителя, главного скинхеда.
А это нужно, да?
А это нужно для того, чтобы понять, что
это вот такая совсем организованная группировка. Да. Президент национально-культурной автономии азербайджанцев России Саян Садыков на этой встрече, я сейчас еще немножко поцитирую, подчеркнул, что нападки националистов, неконтролируемые российскими правоохранительными органами, чреваты в том числе изменением отношений к русским на территории бывших союзных республик. Вот, так что, в общем, такое какое-то противодействие. Против экспорта гробов, если кому-то любопытно, это публикация в газете, которая называется «Время новостей». Дальше обратил бы внимание, может быть, еще на газету, которая называется «Новое известие». Ульяновских школьников обязали предоставить к выборам паспортные данные родителей. Такое поветрие новое наблюдается в Ульяновске. Местных школьников учителя обязали принести паспортные данные своих родителей. Педагоги признаются, что подобные указания поступили в учебные заведения от вышестоящих чиновников. Эксперты, в свою очередь, сходятся во мнении, что собранная информация может быть использована 2 марта в ходе голосования на выборах депутатов регионального парламента. Кто знает об этих выборах регионального парламента?
Ну, всех сгонят, а там уже будет...
А если родители неправильно проголосуют, детям с
нуждаться? Нет, это бог, наверное. Вот такая информация есть.
Мы потом спросим кого-нибудь, кто понимает, как это можно использовать. Смотрите, детей обязали принести паспортные данные родителей, да, полностью до 2 марта. Обязали всех сдать в Ульяновске. Вот для чего это с точки зрения технологии может понадобиться? Я здесь не проявляю никакой наивности, да, Лев, потому что это же можно в участкового все взять. Это можно в паспортном столе все взять.
Да можно, почему? Все данные есть, кстати, наверное, в документах что-то.
Да, почему именно родители. В школах это делается? Почему через школы это делается?
Да, что еще? Еще есть вот любопытная информация в издании газеты, она есть на самом деле не только в ней. Инвалид ответил госдепу голодовкой, житель Приморья, парализованный по вине американского консула, 10-й год добивается компенсации. Он стал инвалидом первой группы после ДТП, виновником которого признан бывший генконсул США в Владивостоке Дуглас Кент. И этот парень вчера утром начал голодовку. Он пытается добиться от Госдепа США материальной компенсации за 9 лет, прошедшие после аварии. Это ему не удалось. Кашин, так зовут житель этого Приморья, Александр Кашин, хочет также получить возможность пройти обследование в американской клинике. «Я 9 лет живу в кошмаре», рассказывает он корреспонденту, с 98-го и по сей день я не получил никакой помощи. Сейчас он живет на пенсию по инвалидности около 5 500 рублей в месяц. Вот такая вот публикация. Дальше еще обратил бы внимание на газету, которая называется РБК Дейли. Может быть, немножко сейчас несколько о другом. Поговорим. Альтернативные источники энергии будоражат умы не только передовых автопроизводителей, но и разработчиков портативной электроники. В частности, производитель топливных элементов Angstrom, Powa и Motorola объединили усилия, создав прототип первого мобильника, работающего на водородном топливе. То есть мир потихонечку ищет альтернативные источники энергии. И скоро найдет, и тогда нефть не будет стоить ничего,
а радио,
говорят некоторые эксперты.
А радио, где крутишь такую ручку и накручиваешь можно? Там ее. Да, есть,
конечно,
есть. В Африке есть такие.
Конечно.
Ты крутишь ручку?
Одновременно
там
ток в недоразвитые районы может.
Чего это такое происходит? Давай. Мы не знаем от чего. Может быть, даже магнито какое-нибудь крутится.
Конечно. Теперь любопытная, мне кажется, такая беседа в российской газете с ректором Российского государственного медицинского университета Николаем Володиным. Речь идет о медицинском образовании и в связи с этим о ЕГЭ, об этом едином госэкзамене. Достаточно ли ЕГЭ для поступления в медицинский вуз? Заменит ли высокие технологии анатомический театр? И может ли появиться врач-бакалавр такой, недоученный? Из-за ЕГЭ медицина может не досчитаться немало талантливой молодежи. Где хирургом скальпель точит, так называется эта беседа в российской газете. Вот. Ну и «Комсомольская правда», небезызвестный журналист комсомолки Дарья Асламова, поскольку Косово остается одной из главных тем сегодняшней российской прессы, она там побывала, в этом Косово, и буквально, так сказать, оттуда такой большой материал на двух страницах своими глазами, как, собственно, все это происходило. Сербы потеряли Косово, но нашли Россию. Вот как сербы готовились к отторжению Косовского края, который они считают исторической колыбелью, все это Дарья Асламова, собственно, увидела на 10-11 странице. Кому это любопытно, ее точку зрения, ее взгляд, все это есть в «Комсомольской правде».
Она всерьез полагает, что экономическое присутствие России в Сербии больше, чем, скажем, немецкое?
Ну, насчет этого она, я не знаю, она тут вряд ли это делает.
Угу.
Да, ну, она так низко...
Ну, это просто заголовок, да, что сербы нашли Россию? Это просто заголовок, или
ну,
она как-то иллюстрирует
Россию,
это?
Нашли Россию, как, так сказать, в поддержке России. Не, Россия пока что, может быть, там
не в экономическом,
мало,
а в моральном,
да,
плане.
В моральном плане.
А в моральном мы давно там. Мы все время
мы
там.
Мы всегда готовы дать совет.
Эрцгерцога тоже все время, вот мы помним, там, да, с этой историей 2014 года. Мы все время,
да,
морально
нет, вообще
там. А
это, вообще это
а
все история давняя. Неизвестно, когда ее, так сказать, с какого момента ее отслеживать.
Я, может быть, скажу какой-то максимум, который не всем понравится, некий тезис, но мне кажется, Лев, что сербы вспоминают о нас, когда им плохо, и мы вспоминаем о них, когда им плохо, но так, для декламаций. А сербам, когда хорошо, они сотрудничают с немцами. У них в экономике, у них бизнес весь там, весь в Европе, понимаешь?
Ну и чего?
Ну вот и все, понимаешь? Поэтому это
ненадолго. Все равно я не могу понять.
Это ненадолго.
Я все равно не могу понять, при чем тут вот...
Пока проблема.
Почему признают Косово? Понимаешь? Не могу понять. Почему это эксклюзив такой? Не могу.
Потому что так решили. Кондолиза с Бушем.
А, это другое дело.
Это так, да. А! Что такое антиамериканизм в тебе? Раньше не был подмечен. Послушай, но сербы, как только им будет хорошо, все равно повернутся к Европе. И они уже повернуты к Европе.
Нет, это понятно.
И вот эти наши надежды, что
они будет ли хорошо, понимаешь, там, внутри? А если Албания признает Косово своей территорией, будет Великая Албания, как они хотят, да? И все это взорвется там, понимаешь?
Вот это
перекрестная вещь.
То, что признали Косово, на мой взгляд, отвратительно, но то, что происходит якобы сближение Сербии и России, это некие фантомные боли,
ну,
в
почему?
Наших головах. Фантомные...
Купили же нефтяную компанию.
И все.
Ну, мало ли, дальше пойдем.
Но нефтяную компанию мы купили, потому что у нас есть нефть, потому что мы собираемся
хорошо.
Там торговать именно тем...
Надо покупать все.
Да ладно.
Все надо покупать там.
Давай, Италию уже купили, и что осталось?
Не Италию, где? Италию не купили пока, что Италию?
Ну, во всяком случае, что-то купили в Италии. Спасибо, Лев, это обзор пресса радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Что такое сберегательная карта «Китфинанс»? Вы можете перевести на нее зарплату или просто положить деньги. Вы можете тратить их без ограничений в магазинах и кафе, снимать наличные в банкомате в России и за границей. А на остаток денег банк будет ежемесячно начислять хорошие проценты. Сберегательная карта «Китфинанс». Звоните 8-800-2002-102. «Китфинанс» – инвестиционный банк УАО.
Ты заходи! Тебя здесь ждут! Про все расскажут, все подберут! Все очень просто, хитрость не нужна, и только выгода важна. Медиамаркт такой один, мегамагазин в Европе номер один. Пора поверить своим ушам, покупки улет сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Опять проблема, что подарить? Автомобильные хендс-фри устройства Parrot. Сделайте жизнь любимого человека безопасной. Спрашивайте устройство Parrot в салонах Связь-Телеком.
9700011.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 9590551.
Финам. Доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте finam.ru.
Разворот.
И Константин Пахмелов в развороте.
Да, доброе утро. Ну что, вот сегодняшняя газета, раз уж так речь зашла о газете и, кроме того, о всяческой глобализации, вот я не мог обойти стороной эту самую заметку, вернее, не заметку, это прям первая полоса, где нам рассказывают о том, что в немецкой печати все чаще появляется информация о том, что защитник немецкого Нюрнберга Андреас Вольф может надеть форму сборной команды России. Почему возникла такая история вообще? Да потому что этот самый Андреас Вольф на самом деле никакой не Андреас Вольф, а Андрей Волков. И 25 лет ему, родился он в Таджикистане, еще в Советском Союзе, в городе Ленинабад.
Разоблачил его Константин.
Да нет, это не я разоблачил. В общем-то, это было известно. Заговорили об этом первый раз, когда Нюрнберг, за которого он играет, приехал играть против питерского «Зенита». Ну и вот, по мнению немецких газет, уже Гус Хиддинк заинтересован в том, чтобы этот защитник, мощный, атлетичный, высокий, более того, он признавался лучшим защитником лиги прошлого сезона, чтобы он сыграл за сборную России, возможно, даже вот в этом самом чемпионате Европы. У нас, как известно, проблемы с обороной очень-очень серьезные. Ну и вот в газете пытаются разобраться, стоит ли нам, вернее, не нам, а Гусу Хиддинку привлекать в команду этого самого игрока. Парень прекрасно разговаривает по-русски, ну не то, что прям вот прекрасно, но дает интервью на русском языке, хотя уже 17 лет живет в Германии. Тем не менее, в семье они дома разговаривают на русском языке. Вот. В сборную Германии он пока не попадает, не проходит, хотя не раз был кандидатом в эту сборную команду, но пока вот матча ни одного не провел.
То есть Вольф или Волков, скажи, пожалуйста, он может быть все-таки из тех екатерининских немцев?
Нет? Ну, этого в точности сказать не могу, поскольку я лично с ним не знаком. Угу. Вот. Естественно, в Германии он фигурирует как Андреас Вольф.
Вольф.
Да, Андреас Вольф. Вот. Но что я хочу, как бы вот что мне в данном случае любопытно. Вот, ну понятно, всеобщая глобализация, уже непонятно, за сборную Швеции играют темнокожие футболисты, хорваты, за там немцев играет Асамоа, за финнов играет Алексей Еременко наш, да? Непонятно уже, кто за кого играет, но тем не менее, вот FIFA и UEFA, то есть организации, которые, собственно говоря, и проводят все эти важные турниры, чемпионат Европы, чемпионат мира, у них на самом деле они разрешают заигрывать за сборные футболистов, если у вас есть вид на жительство в этой стране, если вы женились на гражданке этой страны, ну и если ваши родители, соответственно, жили или родились в этой стране.
То есть, слушай, вот... а если он нелегал СВР, службы внешней разведки, он был внедрен в Германию огромными трудами, бюджетных денег сколько положили, он нелегал, понимаешь, разведчик он наш, а ты его сейчас разоблачил, что он Волков? Майор Волков, вернитесь, ты говоришь, понимаешь, по радио, по открытому.
Да
а
нет.
Он, глубоко законспирированный СВРовский человек.
Сереж, мы сейчас пытаемся разобраться немножко в другом. В том, стоит ли нам вообще брать вот... неужели у нас не хватает своих игроков,
вот знаешь,
которые, которых на огромной
слушай,
территории...
за нас играют бразильцы. Вот пусть они за нас играют. Нет, а если еще женятся на ком-нибудь из наших девушек, это будет вообще фантастика.
Бразильцы за нас играют за клубы. Мы их покупаем, они играют за наши клубы, потом они благополучно возвращаются домой и играют за свои сборные.
А
нет,
сборная,
конечно.
Да.
Это сборная, это наш флаг, как наш гимн. Мы стоим на трибунах, встаем, когда звучит наш гимн.
Вот
и вот он тоже рядом
играем.
Стоит.
Да.
То есть ты считаешь, что на самом деле не надо нам приглашать этого футболиста?
Я считаю, как раз надо. Но лучше бразильцев.
Хорошо, центр Юстасу, возвращайся. Как его звать?
Кого?
Вульфа.
Андрей.
Майор, возвращайтесь. Все. Константин Бахмелов вас вызывает. Послушай, что ты хотел тебе еще сказать, о чем следует подумать. Освещай, пожалуйста, побольше байдарку-одиночку, которая где-то тоже ходит все время взад-вперед. Потому что Дмитрий Медведев признался, что он хаживал на байдарке-одиночке. И дважды в день, послушай это очень внимательно, два раза в день он плавает в бассейне. Не так, что два раза в день, например, он проплывает, и тут можно же от калитки до крыльца сделать бассейн и все время проплывать туда-обратно. Нет, он занимается плаванием. Так что все, меняем футбол на плавание, теннис, дзюдо, все идет
Путин
к черту.
Путин тоже сказал, что он как раб на галере плавал все эти 4 года.
Да-да,
8 лет.
Да-да, мы так видели, что... он ловил Хариуса как раб на галере, катался на лыжах как раб на галере. Много делал таких рабских занятий. Спасибо, Константин.
Вот новый разворот.
Вот она.
Реклама.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса. И чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Кобра Коннекс. Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
9 из 10 начинающих инвесторов теряют свои деньги при покупке ценных бумаг. Можно терпеливо учиться на своих ошибках. Учебный центр «Финам» предлагает учиться на чужих. Теория и практическое обучение работе на фондовом рынке от профессионалов. Запись по телефону 796-90-26. 796-90-26. Спешите, записывайтесь прямо сейчас и получите гарантированный подарок. Подробности по телефону 796-90-26 или на сайте finam.com.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
Сан Саныч к нам вернулся. 9.53. Сан Саныч,
да.
Вздохнул, сходил от Икаруса, затянулся из
выхлопной
трубы.
Да, и с бодрой.
И снова с полной сил.
Да, пришел
сюда. Сергей спрашивает, что лучше, Hyundai Tucson или Chevrolet Captiva?
Я все-таки, знаете как, вот... Посовременнее, конечно, Chevrolet Captiva, но мне в чем-то Tucson нравится больше, понадежнее, пожалуй, будет. Но Captiva побольше. Ведь начнем с того, что все-таки Captiva автомобиль семиместный, а Tucson пятиместный. То есть объем внутренний побольше и машина посвежее. Хотя и как-то вот я доверяю приводу от Toyota, они покупают его у Toyota для Captiva. Но, с другой стороны, Tucson уже поработал и показал себя очень хорошо.
Спрашивает наш слушатель, что себе любимым подарить? От 30 до 60 тысяч долларов, вездеход, двигатель бензин свыше 3 литров, Rexton, Grand Cherokee, ногам тесно, в отличие от модели 95-98 года.
Да, вот как раз я бы советовал вам остановиться на Rexton. Почему? По удобству посадки, по большому объему, по как раз, ну, по размещению педального узла, это настоящий внедорожник, причем можно ездить в валенках. Угу. На Рекстоне мы ездили на нем в Великий Устюг, было холодно, так это обувь была зимняя, но не мешались ничего. Слава богу, ездили мы втроем, ребят все не маленькие были. Вот. Мне понравилось. На суровых северных просторах там, где одна дорога, потому что ездить можно было только по одной дороге.
За Скажи, пределами. Это был дизель, нет?
Это был бензиновый мотор, бензиновый. Да. И я бы все-таки не рискнул в такую дорогу зимой.
Поэтому я спрашиваю.
На дизеле. Побоялся бы, честно
Вам
скажу.
Вам пришлось его не выключать всю неделю,
да,
может
да.
быть.
Да, вот. А здесь мы как раз очень хорошо проехали.
Андрей из Подольска спрашивает, что лучше на большую семью и на большие расстояния? Мерида, Матрикс, Форд Торнео, Коннект, Кенго, это, видимо, Рено, да, Берлинго, учитывая цены обслуживания.
Вы знаете, вот если вы из всего этого возьмете Ford Torneo Connect, это будет наиболее дешевый автомобиль в эксплуатации.
Так, сейчас. Что посоветуете семье из 5 человек? Сейчас семья ездит на Ford Fusion.
Вы знаете, перейдите на следующий этап. Купите себе Opel Zafira, потому что это будет побольше.
Сергей из Тюмени, Subaru Outback или Volvo XC70?
Ну, я сейчас, понимаете, в чем дело? Пока нет нового Outback'а, конечно, XC70. Объясню почему. Купив Subaru, вы получите замечательный автомобиль, дешевле гораздо, но уже прилично устаревший.
А когда будет новый?
Ну, я думаю, что скоро, вот сейчас Forester уже есть, вот на подходе новые Legacy. И, окупив новый XC70, вы получаете полноприводный универсал.
Свеженький.
Свеженький, да еще и на базе автомобиля бизнес-класса. Пожалуй, вот те деньги, которые за него просят, это становится очень привлекательным.
Интересует Сергей из Ярославля, могут ли его оштрафовать, если он поставит 15-дюймовые диски на свою любимую копейку?
Обязательно оштрафуют, и больше того, можно лишиться номеров. Вообще, такие переделки заводом запрещены и не сертифицированы.
Обоснуйте, пожалуйста.
Дело вот в чем. Любое изменение диаметра дисков влечет за собой все-таки перенастройку
качества автомобиля.
Но это все понятно. Но есть инструкции, приложенные к автомобилю, где допустимая размерность колес.
Это понятно, но мы же не в австро-венгерской армии, там у Швейка, да? Вот все-таки, а в чем нет. логика? Логику нам дай, пожалуйста. Ну, почему? Я ставлю большее колесо, диск, ставлю резину пониже, 45-ю, и что плохого-то?
Ну, я считаю, что это плохо по одной простой причине, что если с этими колесами машина не испытывалась, да, если на этих дисках машина не проверялась, ну, лучше этого не делать.
Так тем он более... ее и проверит, послушай, честный человек, как его зовут?
Андрей? А ближайший столб?
Он ее и проверит. Спасибо, Сан Саныч. Это Сан Саныч, радио «Эхо Москвы». 10:07, вторник, 19 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Эхо Москвы». Звукорежиссер в студии Вера Кузнецова и ведущая этой программы Оксана Пашина. Доброе утро.
Доброе утро. И Сергей Даренко.
Знаете, что хотел сказать смешное, прежде чем мы перейдем к серьезному. Федеральная служба охраны ФСО распорядилась о новом порядке съемок на Красной площади. Представляете, история?
Угу. Там же Я запрещено нашел. Вообще снимать, нет?
Разрешили? Ну, как-то так вот было с камерами, с профессиональными запрещено. Но сначала все время было разрешено, потом, ну, в сопровождении как-то было, потом надо было писать, ну, всякие такие темы. Но было, когда было разрешено. Но сейчас, оказывается, можно входить на Красную площадь. Внимание, если у вас есть друзья-туристы, и вы не хотите платить взяток, то посмотрите, что нужно. Нужно, чтобы видеокамера была менее 250 миллиметров в длину. Секундочку. Видеокамера длиной менее... Да, фотоаппараты с высотой корпуса менее 140 миллиметров, диаметром съемного объектива не более 70 миллиметров. А если больше, например, 70 миллиметров, диаметр, не фокусное расстояние, не фокусное, а именно диаметр более 70 миллиметров, вы должны получить разрешение ФСО, разрешение для съемок СМИ и так далее, и так далее. То есть нужно писать письмо коменданту.
То есть шпионам с их миниатюрными аппаратами будет очень удобно.
Можно, пожалуйста.
А потом... вот всяким туристам с их устаревшими видеокамерами и фотоаппаратами придется получать разрешение.
То есть вы должны будете, если вы хотите с зеркалочкой прийти, снять там, я не знаю, кого угодно, например, детей своих, то нельзя с нормальной зеркалкой приходить. Дальше. Но если у вас есть нормальная якобы мыльница 40 миллиметров, леечка такая есть, да, с которой вы вставляете прекрасный там кодек какой-нибудь профессиональный, пленку причем настаиваю, да, именно пленку, но вы ставите слайд, 64 светочувствительность, с которого можно потом сделать плакат размером с Красную площадь. Вы ставите слайд, вы идете с леечкой 40 мм, маленькой, крошечной, вы лупите там слайды абсолютно профессионального качества на превосходную оптику, после чего я не понимаю этого запрета. Зачем
потому
они
что
это
качественные
сделали?
Должны быть фотографии.
Нет.
Красной площади. Нечего со своей устаревшей техникой.
Нет.
Некачественные туда лезть.
Они запретили, не понимая зачем. Они сказали, мы видели, как ходит человек в костюме гамбургера, его рекламируют, и это, наверное, реклама, сказали они. И теперь, значит, надо ходить с плохими фотоаппаратами и так далее. Но для того, кому это нужно, все равно тот, кому это нужно, войдет вот тот случай, который я сейчас описал, с маленькой леечкой, снимет на слайды, все это оцифрует в бешеном качестве и сделает плакат размером с Красную площадь, и никто ему не воспрепятствует. Это глупые очередные ГБУшные запреты. Они сами запрещают в уровень своего понимания, понимаете, а понимание не очень развито. Хорошо. Насчет, теперь давайте критиковать Америку, уж раз мы взялись критиковать официальные власти, то не только же наши.
То есть надо поругать Америку тоже, да?
Да, смотрите, мне Кондолиза Райс понравилась, потому что она начала заговаривать ситуацию, они же нахомутали с этим Косовым, но уже как собирались, так и нахомутали, тут уже, как говорится, все в порядке. Теперь Кондолиза заговаривает ситуацию, стоп-кран рвет на поезде, кричит, что а вот больше никто. Вот косо и все. А больше никто.
А почему такая несправедливость?
Да,
там, смотрите, у них случай. В Испании, в Европе, да, там баски на очереди, в Бельгии, фламандцы и валийцы.
Ой, столько, да.
Ну,
да,
там,
да.
Что, в Великобритании, всех, там, да. Ирландия. Да. Ну, не знаю, почему другим нельзя? Почему такая несправедливость?
Ну, вот
как
Кондолиза.
С фотоаппаратами на Красной площади.
Вот Кондолиза убеждена, и она заявила, что Косово нельзя рассматривать в качестве прецедента для другой ситуации, для любой другой ситуации в мире сегодня. Распространила она заявление Кондолиза Райс. Она находится в Кении, но неважно, в Вашингтоне распространено ее заявление. Это Косово – это особый случай. И дальше она описывает, почему это особый случай. Это особый случай, потому что управляется территорией вот уже 9 лет международным сообществом во главе с НАТО. Это особый случай, потому что НАТО туда вошло, ну, в смысле, вот в международное сообщество вместе с НАТО туда вошло, потому что была жестокость в отношении албанцев косовских, косоваров, еще и так далее. То есть там вот все было плохо, и они были обижены. Угу. И вот таких территорий, где меньшинства обижены на что бы то ни было, больше в мире не существует, полагает Кондолиза Райс. И поэтому это экстраполировать ни в коем случае нельзя. Вот мне кажется, что произошло следующее. Запланированная независимость Косово как бы вдруг вдохнула некие энергии новые, вплоть до Квебека. Да, мы знаем, что квебекские сепаратисты, националисты приветствовали отторжение Косово от Сербии. И вот эти новые энергии, которые вдохнула косовская история, начинают некую спонтанную, не прописанную в сценарии жизнь. И американцы в ужасе. Вот у меня вопрос к нашим слушателям. Они смогут остановить? То есть все-таки история будет развиваться по сценариям, неважно, написанным в Вашингтоне, например, да, или все-таки спонтанные некие движения, возникнувшие...
Движения вот, за независимость.
Разные, да, но таких же очень много, очень много. Вот разные спонтанные движения все-таки всколыхнут мир, и мы там в ближайшие 10 лет, например, или, может быть, даже в ближайшие пару лет, мы увидим какие-то серьезные подвижки в этом вопросе. 363-3659 и наш пейджер, СМС, извините, 7-985-970-45-45, 985-45-985 код. И все-таки вы считаете, что... Понимаете, вот когда мы думаем о сценарном таком развитии мира, о теории заговора, о том, что решается все помимо нас, не мы участники, не мы делатели истории, а есть, пожалуйста, в зависимости от степени нашего кретинизма, мы думаем, что это либо масонские ложи чего-то такое там распиливают, либо по-разному. Значит, в высшей степени правильно полагают многие, что вот Вашингтонский обком распиливает. Ну, в Косове это, безусловно, ровно так, да? Вашингтонский обком всем рулит. Но все-таки существуют ли помимо организованных процессов процессы спонтанные, и не разбужены ли эти спонтанные процессы?
То есть вы думаете, что американцы, они не просчитывали вот это вот, то, что выстроится очередь за независимостью? То есть они дадут Косово и скажут, все, эта независимость закончена. Расходитесь, товарищи, расходитесь.
Да, то есть сценарно. А когда в следующий раз понадобится, например, что-нибудь еще отторгнуть...
То про Косово вспомнят и вытащат его, да?
Да, то есть сценарное, предсказуемое развитие, контролируемая реакция. Американцы полагают, что реакция должна быть контролируемая. Угу. То есть когда надо, в каком месте надо, она должна возникать. А когда не надо, в том месте, где не надо, например, в Басконии не надо, и в Каталонии не надо, и там, я не знаю, где еще, может быть, в Галисии не надо, там она не должна возникать. Но насколько сценариям подчиняется спонтанная жизнь? Я спрашиваю 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Я из Москвы, меня зовут Мила.
Да, Мила. Да, Мила. Опс, я ничего не делал. Смотрите, вот у меня одна рука в кармане.
Неправда, неправда, вы ее отключили.
Одна рука в кармане. Понимаете ли, гладит пузырек с санарином. У меня санарин с собой, видите? А другая на мышке, я ничего не делал. А, ну да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло,
здравствуйте.
Сергей, это Александр.
Да, Александр.
Я с вами не соглашусь, точнее, выскажу свое мнение.
Давайте.
Что я считаю, что Америка продавит. То есть спонтанные реакции, конечно, есть, и эти национальные меньшинства во всех странах будут стремиться к отделению, да, но Америка, я считаю, пока еще сильна настолько, и экономически, и главное, военно, да, что она сможет, и политически к тому же, да, основываясь на экономическом и военном превосходстве, что она сможет все эти процессы подавить, когда нужно ей, да, и когда нужно, все-таки, вы правы, она их выставит наружу, как бы, и скажет, у нас был прецедент, вот еще.
Понятно. То есть они могут пока руководить миром по сценарию, вы полагаете?
Да.
Скажите, пожалуйста, тогда, почему они не воздвигли демократию в Ираке?
А им это и не нужно, я считаю. Им нужен весь конфликт, я считаю.
А я думаю, что они редуцировали сценарий, когда поняли, что не могут.
Ну, я, может быть, как бы не совсем в теме, да?
Вот Александр, извините, я хочу обратить ваше внимание, что в нескольких случаях, по крайней мере, в нескольких случаях американцы полагали, что они смогут сделать такое сценарное развитие ситуации, а, как мне представляется, они перешли к контролируемому хаосу ровно потому, что не сумели, и сочли контролируемый хаос такой наименьшей потери лица.
Может быть и так, но я считаю, что это... отдельные случаи, да? То есть, да, в целом процесс они контролируют.
Посмотрите, они сделали контролируемый хаос там, где надеялись воздвигнуть порядок. Афганистан – контролируемый хаос. Ирак – контролируемый хаос. Балканы – я спрашиваю вас. Балканы – контролируемый хаос, но это уже Европа.
Да, да, контролируемый хаос.
А нам зачем это, европейцам?
А нам не зачем, это нам это не нужно.
Угу. То есть они будут... Ну, видите, они, значит, не по сценарию работают. Они, обломавшись на сценариях, воздвигают хаос.
Ну, хаос тоже можно контролировать, я так считаю.
Можно, только неловко там жить во время...
Но они там не живут.
Это правда. Спасибо. Но я думаю, что американцы надеются все время на сценарии, основанные на порядке, на каких-то линейных... на каких-то линейных зависимостях. Угу. То есть они говорят, сейчас мы, я знаю, там, например, дадим свободу еще то, и третье, 25-е. Есть некие пункты. По выполнению этих пунктов мы думаем, получится там, не знаю, Кока-Кола. Например, почему? Ну, мы не знаем, да? Получается черт знает что. И тогда они, отползая, говорят, ну, по крайней мере, мы ликвидировали врага. Но жить посреди хаоса неудобно тем, кто остался посреди хаоса. Понимаете, в чем петрушка? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Александр, город Ижевск.
Да, Александр, вы полагаете, что этот сценарий будет использован еще раз, и спонтанные движения не начнутся ли, которые не предсказаны Америкой?
Я думаю, начнутся спонтанные движения по разумению тех, кто их начнет, а Америка все-таки это дело предвидит. Я думаю, там не глупые люди.
Они считают, вы полагаете?
Ну, они считают, да, я полагаю, они считают. Но это, скорее всего, так и есть.
Ну, послушайте, если они считают, почему они столь беспомощны в Афганистане?
В Афганистане?
Угу. Они рассчитывали, что они будут беспомощны в Афганистане, когда заходили туда?
Ну, я не могу сказать. Мне кажется, что это, ну, так, что беспомощно в Афганистане.
Они беспомощны в Афганистане.
Что это тоже определенного рода игра.
Игра в беспомощность.
Дело, вот я, нет, дело в том, что, как кажется мне, что вот то, что пропагандируют самим американцам,
да.
То, что делает верхушка, это все-таки разные вещи абсолютно.
Да. Скажите, пожалуйста, вот я вам приведу пример. Мой приятель хороший, я не буду называть имени, мы с ним просто не договаривались, купил лошадь в Душанбе. Это правда, то, что я говорю, сейчас правда. Купил, нет, я клянусь, ну, правда. Купил лошадь в Душанбе, и на лошади приехал через Гиндукуш из Душанбе в Кабул два раза. Впервые он сделал это через несколько месяцев после американской оккупации Афганистана, вторжения. Он проехал нормально. Второй раз он это сделал полутора лет назад, в сентябре 2006 года. У него забрали лошадь, все деньги, одежду, мобильный телефон, документы и его провожатые. Он всякий раз он договаривался с таджикскими племенами с севера Афганистана, с Северным альянсом. Значит, он свидетельствует, он американец сам, он свидетельствует, контроль над страной утрачен к 2006 году почти полностью. Понимаете? Вот вы думаете, это было запланировано? Утратить контроль и обделаться, а? Это было запланировано?
Нет, ну вот как бы Афганистан-то никому завоевать не удавалось и не удастся.
Хорошо, Балканы тоже имеют историю. Спасибо, вернемся через минуту.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино. Где-где?
Тама!
А!
Реклама!
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
Что такое индексируемые вклады в Китфинанс? Доходность такого вклада привязана к росту индекса РТС или цены на нефть. Растет рынок, растет и доходность сбережений. Такой вклад подходит тем, кому нужна рыночная доходность при 100% защите капитала. Китфинанс – хороший банк для сбережений. Звоните 8 800 2002 102. Китфинанс – инвестиционный банк ОАО.
Пускай свой шанс найти то, что искал, приди и отхвати. Цена отпад, выбор улет, пакеты в руки и полный вперед. Медиамаркт такой один, мегамагазин в Европе номер один. Пора поверить своим ушам, покупки улет сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Человек, которого любят все. Петр Тодоровский. Кинорежиссер, сценарист, композитор. 25 февраля в киноклубе «Эльдар» творческий вечер мастера. Справки по телефону 735-99-68.
Решайся. Дело верное. Реклама на Эхе. 959-0551.
Финам. Новости и комментарии. Актуальная информация и оперативные сведения с фондовых рынков. Быстро, удобно, доступно. Finam.ru.
Разворот.
10.23. Мы говорим о балансе спонтанного и регулируемого. Мы говорим о внезапных сценариях, которые возникают сами. Я включил, но не тот микрофон. Извините.
Наши слушатели считают, что Америка терпит бедствие беспомощно в мусульманских республиках, а в Европе все будет по-другому.
Ну, я так не думаю, потому что я не спрашиваю о Косове, я спрашиваю вас. Сам прецедент Косово. Мне, понимаете, о чем речь? Сам прецедент Косово. Это регулируемая, это сценарная вещь, которая была продумана американцами. Они договорились с Европой, они договорились со всеми, вообще со всеми. Да? В том числе с мусульманами по Косову договорились.
Ну да.
Сценарий Косова. Послужит ли детонатором стихийных процессов или нет? Вы верите в стихийные процессы в этом мире с его мировой закулисой, с его масонскими ложами, со всеми остальными? Вот мне тут написано, вообще мировая элита правит, не только вообще говоря, сказать, а и Америкой правит эта мировая элита. И вообще вот есть некий штаб, который правит всеми, включая Афганистан и урожай мака горного и всякого другого равнинного. Все это есть специальная кучка людей. Там, не знаю, каких-нибудь 30 негодяев, которые правят всем, понимаете? Вот убежденность. А есть другая, это детерминизм называется в науке. То есть люди детерминистски настроены, они считают все не случайным, все абсолютно обусловленным. И есть люди, которые верят в спонтанность событий, в некую турбулентность, в некую теорию хаоса, в некий эффект бабочки, в некие непредсказуемые вещи. Летит бабочка в Китае и урожай в ураган в Мексиканском заливе. Помните эффект бабочки, да? Так вот, то, что произошло с Косовым, мой вопрос. Вызовет эффект бабочки или все предсказуемо, и Америка контролирует мир и точно контролирует все процессы, и никаких спонтанных следствий косовской независимости не будет. 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Да, меня зовут Алексей, я историк в Москве.
Да, Алексей.
Знаете, я хотел бы кое-что сказать по поводу сценариев, по поводу негодяев, правящих миром.
Да.
Негодяев справиться. Так много.
Время от времени у вас как-то качество звука меняется.
Негодяев, правящих этим миром, так много,
да,
что, по всей вероятности, они никогда не смогут договориться между собой. Так что теорию заговора можно откинуть смело.
Совершенно справедливо. Тогда. А теорию хаоса и эффект бабочки?
А что касается сценариев, то вы знаете, ведь американцы сейчас Косово только доигрывают постановку той пьесы, как сценарий которой был написан еще Муссолини. Ведь албанцы в Косово появились именно во время хозяйничества Муссолини на Балканах.
Вот как.
Что интересно.
Слушайте, мне Гуну Куртигуру, и вы знаете, что я Гун Куртигур, мне Гуну Куртигуру известны гораздо более ранние корни этих процессов.
Да, они, конечно, существуют еще
конечно, и более ранние. Да, да. Извините,
тому, как...
ну все-таки скажите, спонтанные процессы, детонатором будет Косово спонтанных процессов или нет?
Будет, безусловно, только результаты этих процессов мы не раньше, чем лет, через 20-25.
Через 20-25, спасибо. Я ставил сроки, смотрите, Оксан. Угу. Пара лет, да, или 10 лет. Историк, который нам позвонил, историк из Подмосковья, говорит, 20-25, вот срок, через который... Думаю, что сейчас вообще сжата пружина времени настолько, что когда
мы... Что все произойдет значительно раньше.
Ну, конечно, на примере биржи все ждали, что они там 0,25 сделают в январе, и потом всего к марту будет 0,5 или 0,75 понижение ФРС. А у нас только в январе 1,25 ФРС понизило.
Но Вадим напишет, очаги напряжения в Европе выгодны для усиления доллара.
Всегда, когда мы думаем, что это произойдет через год, ждите через пару месяцев. Это уже проверено многократно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как
здравствуйте,
вас зовут?
Сергей.
Здравствуйте.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Значит, полагаем так, что Косово будет попросту полигоном для европейских политиков. Вот они должны себя проявить. Раз они особенно не помогают друзьям, американцам, в их вопросах там, в Азии, то они поработают здесь. А будет ли детонатором этого... Трудно сказать, потому что от других еще будет зависеть.
Вы видите мир, вы видите картину мира скорее как сценарий, как линейную зависимость?
Ну, он меняется, но линейный он не может быть, потому что и все как-то влияют друг на друга. Но в основном американцы должны задавить. И года на два там будет... как-то развиваться по их сценарию.
Давайте, не только там. Мы же говорим о всем мире. Косово как детонатор. Вы считаете, американцы любое нежелательное...
Косово сейчас – это европейский вопрос. И от него много будет зависеть.
И американцы проконтролируют.
Если Европа проконтролирует Косово, то будет один сценарий дальше.
Европа купит Косово, это ерунда, 11 тысяч квадратных километров и жалкое население. Конечно, они могут купить, денег хватит, но сам детонатор процессов, спасибо, сепаратизма, который сепаратизм. Вы понимаете, почему Китай не поддержал, да? Почему Китай не поддержал, да? Как сказал Пелевин, у каждого из нас должна быть своя внутренняя Монголия.
А вот, любимый, фраза. Почему Россия вот не поддержала?
У них есть внутренняя Монголия.
А почему Россия? Тибет. К нам просится уже Южная Осетия, Абхазия. Так, тоже
нет,
где-то
потому
так
что у нас национальных образований очень много. Нам нельзя ничего. Конечно, при слове сепаратизм Россия должна категорически возражать. Вообще сепаратизм для нас ужасен. Вот почему мы возражаем. А у нас сколько национальных образований, подумайте. Вернемся после новостей. 10:35, радио «Эхо Москвы», право знать, разворот на «Эхе», мы продолжаем с Оксаной Пашиной. Оксан, ну вот вам случай, в котором американцы и мировая закулиса, и вообще никто толком не понимает, что делать. Фидель Кастро подает в отставку, пока сообщает французские и ТАСС, французские агентства и ТАСС сообщают со ссылкой на электронную версию газеты «Грамма». То есть «Грамма» выйдет еще, когда будет утро на Кубе. Вот с этой информацией, если все верно, пока это, в общем, интернет-грамма.
По идее, американцам нужно радоваться. Смотря кто станет преемником.
Нет.
Младший брат?
Нет. Американцам нет смысла радоваться, потому что там есть две группы мощные, которые борются за власть. Эти группы, одна из них Рауль. Рауль, который может вести к такому мягкому, как бы китайскому социализму, допуская частную собственность и частную инициативу. Это Рауль. И есть группа генералов-кастристов, таких жестких кастристов, которая была замечена в политических шашнях с господином Чавесом из Венесуэлы. И господин Чавес, безусловно, существует такой план, насколько я знаю, он обсуждается в Каракасе, по объединению, да, вот терпящей бедствия Кубы, которой не хватает гидрокарбюрантов, не хватает нефти, не хватает ресурсов. И вот смотрите, Оксан, что происходит. Значит, он начинает ей помогать и даже создает федерацию Венесуэлы и Кубы, и даже объединяет их в единую нацию, в единый народ, в единое государство. Понимаете? Эти планы существуют. Я не говорю, насколько они реалистичны. Америка там просто сейчас сидит и тихо молится на Рауля, который означает мягкий социализм. Понимаете? Вот вам влияние мировой закулисы, вот вам влияние Америки, которая ничего не решает. Просто надеется, что генералам-кастристам и Чавесу не удастся прибрать Кубу. Вот, все. Где роль Америки? Что она там делает?
Ну, может только ждать.
Она может только ждать. Да, хорошо. Мне хотелось бы обсудить вот какую тему сегодня еще. Алексанян, насколько я хотел бы, чтобы нам позвонили люди, которые связаны с тюрьмой, люди, которые сидели, или, может быть, люди, которые знают, что там за режим. Что за диво, что его приковывает? Что это за чудо такое чудное? Значит... Сразу говорю, давайте исходить из того, что он говорит правду, потому что ему, честно говоря, сейчас вот просто на пороге смерти, я не думаю, что он специально это придумывает. Наручники, давайте исходить из этого предположения. Да?
Учитывая, что там есть охрана, там есть решетки на окнах, там есть видеокамера, которая еще, 24 часа снимает то, что происходит в палате.
Вот что это за норма? Например, да, охранников, ну, может быть, хотелось бы поставить там 100 человек, понимаете? Может быть, хотелось бы поставить 100 человек, в коридоре группу посадить, оперативное реагирование, оцепить бы здание автоматчиками, пулеметчиками и прочее. Но не получилось так у тюремщиков оцепить здание, да? И предположим, что ради того, они говорят, брат Вася, говорят они ему по-честному, говорят, да, говорят, Вася, понимаешь, Стайк, у нас людей не хватает, давай мы тебя прикуем к кровати. Ну, с кровати уж как-нибудь ты, наверное, не уковыляешь здесь все-таки, да? А он говорит, ну, я, да, понимаю, конечно, что сказать, людей не хватает, давайте прикуемся. Вот что это за норма? Может ли такое быть? Существует ли это в принципе? Кто про такое слышал? Что за диво такое дивное, когда человека приковывают к кровати, чтобы он не сбежал? Об этом говорит Алексанян, об этом говорят его адвокаты. Может ли это быть? И чем? Как это регламентировано? Наручники и кровати в каких случаях? Это наказание, это режим, это что?
Причем меня поразил еще такой момент, что это происходит и в тот момент, когда производятся какие-то процедуры. Им ставят капельницы, делают какие-то уколы. То есть они боятся, что он нападет на врача, что ли? Возьмет его в заложник?
Нет,
и попытается бежать?
Все время он вот в этих наручниках, когда не... Ну, когда надо встать там по какой-то причине, может быть, они снимают наручники, но пока он на кровати, они, может быть, думают, что он как-то сатанинским образом растворится в воздухе, а вот наручники, может быть, какие-нибудь волшебные, может быть, на их кто-то заговорил специально, может быть, там они какие-нибудь волшебные. 363-3659. Что за диво дивное, если вы сидели или были связаны с режимом, или вы адвокат, или вы юрист.
Или вы тюремщик, как говорит Сергей Доренко.
Или вы тюремщик. Ну, хорошо. Расскажите нам, что это за диво дивное и в каких случаях такие удивительные процедуры применяются. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Ирина. Я из Екатеринбурга.
Да,
вы знаете, я работала медсестрой.
Да.
И у нас это была абсолютно нормальная практика. Кроме охраны, приковывали к кровати.
Ирина, а скажите, пожалуйста, как это выглядит? Это обычные, ну, штатные наручники, это не
как... Да,
а?
Да, да, штатные наручники.
Это не цепь с ядром, ну, там, каким-то к ноге, нет?
Нет, банальные штатные наручники.
Скажите, пожалуйста, это вот когда к вам из зоны привозили людей?
Да.
А у вас гражданское учреждение, да, где вы были медсестрой?
Да, да.
Но в туалет они ходят или так вот...
Ну, у нас были тяжелые в основном люди, то есть они летали. Ну, когда нужно было их обработать, что-то сделать, мы, естественно, требовали, чтобы снимали наручники, и обработку мы проводили. Тут уже без вопросов.
Скажите, пожалуйста, у вас несколько таких человек было? То есть палата была для таких пациентов?
Нет, они лежали в общих палатах.
В общих палатах рядом с другими людьми?
Ну да, по возможности их клали в отдельную палату, их были места, то есть они лежали отдельно, но если нет, то...
Тот, кто их охранял, находился в коридоре или находился тоже в палате?
А, в основном в коридоре.
В основном в коридоре. Ага, то есть ему в коридоре его не видно, и он, понятно.
Угу.
Вы, вам никто не объяснял, хорошо это или плохо? Никогда сами пациенты не жаловались на то, что руку давят или ограничивают движение?
Ну, дело в том, что мы просто достаточно жестко обращались с милиционерами. У нас есть медицинские нормы, которые мы должны выполнить по отношению к больному. Угу. Вот, и поэтому меня, в общем-то, не интересует, что он там сделал. Мне нужно его обработать, мне сделано, нужно ему сделать процедуру, поэтому будь любезен, отстегни. Вот. И у него своя работа, у меня своя работа, я должна ее выполнить.
Спасибо за ваш звонок, Ирина. Теперь мы знаем, что это, по крайней мере, не единичный случай. Это вообще типично.
Это практика.
Это практика, говорит нам Ирина из Екатеринбурга. У нее лежали люди из зоны в гражданском учреждении, их приковывали наручниками штатными, обычными. Это не была цепь с ядром или что-нибудь такое вот колоритное к ноге. Это просто рука в наручнике и второй наручник на железе кровати, да?
Ну вот, видимо, наш слушатель Макс тоже представил себе цепь с ядром, потому что он пишет: «Средние века настали в России, Максу страшно».
Макс, вам станет еще страшнее, потому что мы продолжим обсуждение. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Михаил.
Михаил, вы слышали про такое и какими нормами это обусловлено? Расскажите, пожалуйста.
Я служил в этой системе тюремной.
Да, скажите, вот просто не хватает людей или зачем их приковывают?
Ну, понимаете, не положено приковывать. Наручники надеваются на 2 часа только.
Угу.
И на особо буйных людей, которые оказывают сопротивление. Для этого составляется документ. И потом через 2 часа они обязаны снять их.
А если он один в палате и на окне решетка, то, казалось бы, через это место уже не побежит, правда?
Когда больного вывозят на гражданскую больницу, 2 человека должны его сопровождать.
Нет, смотрите, вот я просто пытаюсь понять. То есть не камера, палата, да? На окне решетка. В камере 2 кровати. Одна не занята, вторая занята больным, вот этим, ну, подследственным. За дверью находится сотрудник.
Не за дверью, а около него должен находиться сотрудник. 2 сотрудника.
А у них за дверью как будто бы находится сотрудник, но у него мониторы, там видеокамера в палате. Он его наблюдает ежемгновенно.
Я говорю то, что должно быть.
Должно быть. 2 сотрудника рядом.
Да.
То есть они просто как... Ну, там меняются, наверное. То есть сутки через двое как-то там, да, или
ну,
что?
По 12 часов.
По 12 часов. Но это вот не обеспечили Алексаняна, вот видите, а обеспечили зато наручники.
Ну, это их не проблема. Я говорю, так как должно быть.
Спасибо вам за информацию, спасибо. Вот мы поговорили, наконец-то.
Ну вот напишет Роман, да? Который работает в СИЗО. Пишет, могу сказать, что наручники используются только в случаях нарушения режима содержания.
Мы услышали исчерпывающую информацию, как здорово. На 2 часа только, и составляется специальный документ на то, что надеваются наручники.
И в случае, если человек себя ведет буйно и нарушает режим.
Описывается, зачем надеваются наручники. Да, это должен быть буйный правонарушитель, который спровоцировал на то, что его нужно закрепить каким-то образом, потому что по-другому не получается, и через 2 часа обязаны снять. Ну ладно, вернемся через минуту.
Вот новый разворот.
Реклама – это святое.
Наша печень подобна фильтру, который очищает организм от шлаков и токсинов. Но не надо забывать, что печень сама нуждается в регулярных чистках. Воспользуйтесь проверенным нелекарственным средством Ависол. Ависол буквально промывает печень, предупреждая застой желчи, что препятствует образованию камней. Ведь в сложном составе Ависола удачно сочетаются вытяжка овса молочной спелости, желчегонные травы и масло куркумы. Такая бережная чистка пойдет на пользу всему организму. Ависол – бережная чистка печени от шлаков и токсинов. БАТ не является лекарством.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Галеры Путина. Президент загнал себя в угол. Квазисуверенные долги. Роснефть подавилась ЮКОСом. Евгений Евтушенко открыл нового поэта. Анатолий Осмоловский. Искусство сметет правительство. Как купить себе футбольную команду? New Times уже в продаже.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
«Финам» доступно оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте finam.ru.
Разворот.
10.47, очень оживленная у нас переписка. Нам на смс 7-985-970-45-45 приходит все больше и больше сообщений. И люди говорят, что и решетка, и кум. То есть все это дублируется, и наручники, бывает все вместе.
Очень многие высказывают версию, что это может быть потому, что власти боятся суицида. Ну, в смысле, что Александр пытается покончить с собой.
Но, понимаете, перед тем...
То есть они таким образом берегут его жизнь.
Таким образом он должен был бы нам сообщить о том, что его приковывали и в тюрьме, но его в тюрьме не приковывали, его приковывают в гражданской больнице. В этом существенное отличие, с чего ради они вдруг стали бояться суицида, которого раньше не боялись суицида. Нет, я думаю, что здесь не в этом дело, а в том, что они как-то страхуются... Они его, может быть, каким-то суеверным образом боятся. Они боятся, что если он не закован весь в цепях, весь в кандалах и прочее-прочее, то он может каким-то волшебным образом улетучиться. Они верят в какие-то магические, может быть, свойства Алексаняна, я не знаю. В любом случае, сейчас де-факто это выглядит как новая пытка. Его опять пытают. Да? Это так выглядит. Представьте себе, что если Ирина из Екатеринбурга не придет, вот медсестра, и не накричит там, ну-ка быстро отстегивай, да, вот Ирина, она врач, она медсестра, но она врач, доктор, в смысле, она лечит, да, и она осознает свои права, она говорит, мне плевать, что он сделал, я хочу провести процедуру, и я жестка по отношению к милиционерам, которые его охраняют. Но пока она не пришла, вот он ждет, когда это придет девушка, женщина, и накричит там на милиционера, чтобы его отстегнули. Он же прикован и днем, и ночью. Он же прикован все время, пока у нас такие сообщения.
Ну, вот Илья пишет, для наших органов он точно буйный, потому что не согласен с ними.
Еще звонки. У нас есть несколько минут, может быть, мы примем звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Я знаете, что хочу сказать? Что я не думаю, что это все делается специально для Алексаняна. Вам же сказали, это обычная практика.
Понимаете?
Если бы речь шла об обычном зэке, никто бы этого не знал.
Послушайте секундочку, но тем не менее, мы теперь с вами об этом знаем. И,
вот.
И вдобавок мы знаем о том, что положено на 2 часа буйного.
Так вот об этом и надо говорить, что это система.
А я что сказал, что это не система? Да. Я сказал, что это исключение.
Да. Просто на так.
Какая строгая, какая строгая. Это система. Это система, но о которой мы узнали благодаря тому, что Алексанян сказал об этом своим адвокатам.
Они рассказали журналистам.
Но теперь из ревности, что Алексаняна больше денег, чем там у кого-то еще, мы не должны об этом говорить, правда?
А, смотрите, бывший сотрудник колонии пишет, наручники могут применяться и без акта в случае конвоирования и содержания в местах, не приспособленных для содержания. Больница не приспособлена, пишет Андрей
из Вологды. Андрей, но там теперь, когда вошли адвокаты, они увидели на окнах решетки. Мы понимаем, что для решеток тоже существуют ГОСТы. Правда же, решетку можно сварить из миллиметровки, правда же? То есть это плевая будет решетка, которую кулаком порвешь. Но они увидели решетку, вполне основательную, которую сделали специально для Алексаняна. Они увидели видеокамеру наблюдения и сотрудника, который сидит перед монитором. Понимаете, Андрей, вот здесь не сходится. Вот здесь не сходится. Потому что если бы его положили в коридоре клиники скорой помощи и непрерывно бы двигали на этой железной кровати туда-сюда, как носились бы по коридорам с криком «Мы его теряем», как будто они в американском фильме. Вот в этом случае я бы сказал, бог мой, например, я бы лежал на этой койке, я бы сказал, слушайте, да давайте меня привяжем, чтобы вы не мешали врачам, давайте меня привяжем или что-нибудь, может быть, я ошейник там с атомной бомбой надену, который взорвется, если я убегу, да, как в некоторых фильмах американских и так далее. Но тут другая ситуация, Андрей. Он лежит за решеткой, он лежит под видеокамерой, это совершенно другая ситуация. Хорошо. Звонки больше не успеем, Макс, он с вами.
Да, ну вот многие, кстати, Сергей из Тюмени, не только он, пишет, что, скорее всего, это форма давления. Еще один способ оказания давления.
Это способ давления, это способ мести, это способ жестокости, это способ самоутверждения этого садомазохистского общества. Ну что, идемте, проживем этот вторник, 19 февраля. Ура!